Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем. Сегодня четверг, 3 марта. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. В студии для вас сегодня будут работать я, Виктория Станкеева из Сиднея, и Ирина Бурмистрова из Мельбурна. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. 500 000 человек в Новом Южном Уэльсе получили приказы предупреждения об эвакуации из-за наводнения. Сегодня ожидается крупное наводнение вдоль рек Нипан, Хоксбери и Джордж. Подробности узнаем скоро. Во вторник вечером, в шестой день войны, паруса оперного театра были подсвечены синим и желтым цветами украинского флага в знак солидарности Австралии с Украиной. Сотни людей собрались у оперного театра в Сиднее в знак протеста против эскалации насилия в Украине. Послушаем репортаж с места события.
К сожалению, не все мои родственники и друзья разделяют мою позицию. За последние 5 дней я потеряла свою двоюродную сестру, я потеряла свою лучшую подругу. Это очень больно. Да, эти люди не умерли, но для меня в моей жизни, к сожалению, больше нет. И это было их решение.
А также интервью с педиатром в отделении детей младшего возраста 2-й городской детской клинической больницы в Киеве. Екатерина рассказала о том, как выживает сегодня их больница, про перебои с поставками лекарств и питания, про жизнь маленьких пациентов и медперсонала в подвале. Также послушаем экономический обзор про будущее энергетики без угля в Австралии от доктора Геннадия Казакевича, экономиста из университета имени Монаш. И замечательное интервью Симы Цискиной с Екатериной Дановой, которая в этот раз снова совершила историческое путешествие. Но на этот раз по ступеням своей жизни. 500 000 человек в Новом Южном Уэльсе получили приказы и предупреждения об эвакуации из-за наводнения. 2 женщины в возрасте 80 лет и мужчина в возрасте 70 лет были найдены мертвыми в своих затопленных домах. Найдено тело еще одного мужчины. 5-й мужчина погиб в Централ Кост. В прошлую пятницу утром после того, как его машину унесло наводнение. Бюро метеорологии предупреждает об опасных для жизни наводнениях и разрушительных ветрах с порывами ветра до 90 км в час. Подробности у Ирины Бурмистровой.
Жители предупреждают, что прежде чем улучшится, положение может ухудшиться. В четверг ожидается крупное наводнение вдоль рек Непиан, Хоксбери и Джордж в Миннэнгл, Норт-Ричмонд, Перрис и Уиндзор. Выступая в четверг утром, премьер Нового Южного Уэльса Доминик Пиратей сказал, что власти ожидают, что условия будут хуже, чем в результате наводнения в марте прошлого года, особенно в районе Хоксбери. У нас в штате 500 000 человек, которые подлежат одному из этих предупреждений или одному из этих приказов, сказал он. Если вы подлежите одному из этих предупреждений, пожалуйста, приготовьтесь. Если одному из этих приказов, пожалуйста, уходите. Как мы понимаем, в нашем штате все станет еще хуже, прежде чем наступит улучшение. Конец цитаты. Министр аварийно-спасательных служб Стеф Кук заявил, что сейчас в Новом Южном Уэльсе действует 76 приказов об эвакуации. Они затрагивают 200 тысяч человек. «Сегодня утром я беспокоюсь о людях на юго-западе Сиднея, а также Сиднея в целом, Централ Кост и Хантер», — сказал он. «Я знаю, что вы устали. Это была длинная ночь. Многим из вас пришлось эвакуироваться из своих домов за это время. Для многих это была бессонная ночь», — добавил Кук. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса СЭС получила 3166 звонков о помощи за 24 часа и за ночь отдала более 20 приказов об эвакуации десяткам тысяч жителей, проживающих в западных, северо-западных и юго-западных районах Сиднея, включая Уиндзор, Норт-Ричмонд, Кэмден и Милпера. Бюро метеорологии предупреждает об опасных для жизни наводнениях и разрушительных ветрах с порывами до 90 км в час. Помощник комиссара СЭС Шон Кинс сказал, что этим утром ожидается сильный дождь в Сиднее, Хантер, Централ Кост, Иллавара и Саут Кост. Ожидается, что выпадет до 250 мм осадков. Жители просят воздержаться от поездок без необходимости. Более 250 школ по всему штату закрыты, и СЭС призывает людей не ездить на машинах, поскольку дороги затоплены, а видимость плохая. Заместитель премьера Пол Тул заявил в среду вечером, что уровень воды реки Джорджс, вероятно, превысит уровень 2021 года. Он сказал, что если люди пострадали от наводнения в 2021 году, им необходимо уходить из домов сейчас же. New South Wales Health заявляет, что люди, находящиеся в изоляции из-за COVID-19, которым необходимо эвакуироваться из-за наводнения, должны покинуть дома. «Если вам приказано эвакуироваться, вы должны эвакуироваться», заявила исполняющая обязанности главного санитарного врача Мариана Гейл. «Ни при каких обстоятельствах вы не должны оставаться в самоизоляции в своем доме. Ваша безопасность – наша главная забота, а экстренная эвакуация – уважительная причина покинуть дом». New South Wales Health посоветовала людям с положительным результатом на COVID-19 в центрах эвакуации при наводнениях уведомлять персонал, носить маску и физически дистанцироваться от других. В Лисмор на северном побережье подтверждено 4 смерти в результате наводнения. Две женщины в возрасте 80 лет и мужчина в возрасте 70 лет были найдены мертвыми в своих затопленных домах. Найдено тело еще одного мужчины. Пятый мужчина погиб на центральном побережье в прошлую пятницу утром после того, как его машину унесло наводнением.
Спасибо, Ирина. А сейчас мы перейдем к другой теме, которая сегодня волнует не только украинское и русское сообщество, но и весь мир. Ситуация в Украине. Во вторник вечером, в 6-й день войны, сотни людей собрались у оперного театра в Сиднее в знак протеста против эскалации насилия в Украине. Паруса оперного театра были подсвечены синим и желтым цветами украинского флага в знак солидарности Австралии с Украиной. Митинг посетили видные общественные и политические деятели. Предлагаю вам послушать материал с места события.
Як роса на сонці запанує міми, браття, у свої сторони.
Сьогодні, в 6-й день війни, люди зібрались на мітинг, щоб підтримати український народ. Проходил протест возле здания Сиднейского оперного театра. Сегодня все началось с молитвы.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.
Со вступительным словом выступили представители украинской комьюнити и австралийских властей. Премьер Нового Южного Уэльса Доминик Пиротте в своей речи отметил:
Violence and destruction cannot bring resolution and lasting peace. And no act of war can diminish the humanity of the victims or their courage of those who stand defiant. Tonight, we gather here as a free people, in a free and sovereign land, to affirm the dignity, the sovereignty, and the freedom of the people of Ukraine. This conflict should never have begun. Tonight, together, we say that this conflict must end. Tonight, in the shadow of an attack that has cast darkness around the world, we light these sails on our harbour. One star in a constellation of freedom and of human dignity burning brightly around the world for the people of the Ukraine. And we know, we all know, that in the end, freedom will prevail.
После выступления официальных лиц люди обнимались, плакали вместе и делились своими историями.
Меня зовут Лена Вецкий. Я живу в Австралии 30 лет. Я считаю, что это война России со всем миром. Война совершенно сумасшедшего человека, который, в общем-то, испортил нам всем жизнь. И моим детям, и моим внукам. Им жить, им за это отвечать. К сожалению, придется. Это будет еще очень-очень долго. Единственное, что мы можем, это выходить на митинги, выходить на протесты и говорить об этом всем, что это страшная вещь.
Меня зовут Мария Татари. Мне 21 год. практически вся моя семья, она живет в Чернигове. Чернигов находится практически на границе и с Белоруссией, и с Россией. То есть его сейчас очень сильно атакуют, очень сильно в него стреляют, его очень сильно бомбят. К сожалению, на это просто ужасно смотреть, когда ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. Ты застрял на другом краю света, и ты не можешь никак поддержать свою семью.
Юрий рассказал, что сейчас больше всего переживает за своих соседей.
На площадке, где я живу, моя соседка Чуева Наташа. У нее девочка, 19 лет, она сильно болеет, она не может двигаться. Мама переживает, она не может по ступенькам свести девочку в убежище. Ее родители, русские, Чуевы, приехали в Украину в 80-х годах, работали здесь. И вот случилось такое, что их народ сейчас бомбит их, и они переживают, что они попадут под русские бомбы. Я хочу, чтобы все, кто слышит меня, подумали, стоит ли имперское величие того, чтобы убить ребенка.
Вероника призналась, что за последние дни она потеряла несколько родственников.
К сожалению, не все мои родственники и друзья разделяют мою позицию. За последние 5 дней я потеряла свою двоюродную сестру, я потеряла свою лучшую подругу. Это очень больно. Да, эти люди не умерли, но для меня в моей жизни, к сожалению, больше нет. И это было их решение.
Митинг завершился красивыми украинскими песнями и лозунгами «Слава героям Украины!».
Душу, тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого рода.
В начале этой недели мы записывали интервью с Екатериной Мельник, педиатром в отделении детей младшего возраста 2-й городской детской клинической больницы в Киеве. Екатерина рассказала о том, как выживает сегодня их больница, про перебои с поставками лекарств и питания, про жизнь маленьких пациентов и медперсонала в подвале. К сожалению, ситуация в столице Киев сейчас ухудшилась. И все мы с болью в сердце следим за развитием событий. Катерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада, что у нас с вами наконец-то получилось связаться. Я не знаю, с чем были связаны эти временные перебои, но самое главное, что мы на связи. Екатерина, пожалуйста, расскажите мне о том, где вы работаете и кем.
Я работаю в 2-й детской клинической больнице. Работаю педиатром в отделении для детей младшего детства.
Вопрос, который, наверное, интересует сейчас всех, в каком состоянии находится сейчас ваша больница и что происходит с вашими пациентами?
Больница, конечно, в трудном состоянии, потому что проблемы с поставками не потому, что нету, а потому, что не могут довести медикаменты, продукты, потому что поставщики находятся за Киевом, в Буче, в Ирпене, там, где идут бои, и просто нам не могут довезти. Вот. Нет персонала практически, но многие на своих местах. Помощь мы оказываем, хирурги наши оперируют, реанимация тоже спасает детей. Дети болели всегда, поэтому мы не можем оставить.
А сейчас сколько больниц работает детских в Киеве?
Сейчас в Киеве работает 2 больницы. Это наша на левом берегу и Ахмадет на правом. Мы практически большую часть времени проводим в подвале, в убежище. И там же находятся наши реанимационные дети, которые на ИВЛ, которых невозможно поднимать туда-сюда. Они находятся в подвале, к ним подключенные. Да, да. У нас же в нашей больнице работает общая реанимация, которая от месяца и до 18 лет, и есть реанимация новорожденных, которые забирают тяжелых детей сразу после родов. У нас вот на данный момент находилось в реанимации новорожденных 8 детей, практически все на аппаратах искусственного дыхания.
То есть вот вы вынуждены были этих детей перевести в подвал, и они там сейчас находятся?
Нет, вот эти дети, которые в реанимации, они находятся на первом этаже, потому что ну просто их нереально перевести, поэтому они находятся там. А дети из старшей реанимации, она у нас на шестом этаже, то они находятся в подвале, да, все время. А остальные, как только воздушная тревога, все спускаются. Вчера за день, я не знаю, сколько раз были воздушные тревоги, ну, 12 или 15, ну, трудно сказать, потому что мы их уже не считаем. Буквально вот только-только сейчас разрешили детей поднять из подвала. Взрывы вокруг все время, стреляют все время. Ну, и вроде бы как кажется, что достаточно еще ну, далеко от больницы. Одну больницу закрыли, потому что она на том направлении, где Ирпень и Буча, и там стреляли прямо вокруг. И поэтому всех детей оттуда, которых нужно было перевести, перевели в нашу больницу. И мы слышим взрывы постоянно, они практически не прекращаются вокруг Киева. И очень страшно, всем очень страшно. Мой сын утром открывает глаза и говорит мне, мама, я жив.
Екатерина...
15 лет.
Да, я хочу рассказать, что у Екатерины двое детей, Женя и Саша. И, естественно, она переживает за них и за всех остальных детей. Екатерина, я знаю, что у вас были проблемы с питанием. Сейчас как ситуация с этим?
Да, сейчас немножко лучше. Очень много людей откликается, присылает деньги. Сейчас еще волонтеры вот сегодня прислали горячие завтраки из какой-то, ну, не знаю, из кафе какого-то, даже не знаю, кто-то приготовил. Вот только что разгрузили. Вот. Потому что, ну, в магазинах проблемы тоже с продуктами, их очень мало. Ну, мы стараемся обеспечить, конечно, в первую очередь детей, но и персонал. Часть персонала у нас, начиная с 24 числа, с первого дня войны, из больницы не уходит. Они просто, то есть они могли бы уйти, то есть смены, которые бы могли их заменить, они просто не могут доехать до дома.
А почему? Вот расскажите тем, кто не знает, что происходит.
Потому что в городе военное положение, потому что постоянно какие-то диверсионные группы, которых стараются отловить и обезвредить, расстреляли буквально вчера машину прямо на улице, в которой ехали родители и двое детей. Родители и одна девочка погибли. А одного ребенка госпитализировали. Вот, потому что там страшно находиться. Транспорт не работает, метро не работает.
Как вы сегодня добирались на работу?
Меня сын на машине отвез. Нам дают пропуска, и с пропусками мы можем доехать. Ну, сейчас вот комендантский час сегодня, ну, днем сняли, поэтому ну, люди могут передвигаться, но стараются, конечно, по городу передвигаться как можно меньше, очень много блокпостов, пока мы ехали на работу. Ну, это понятно, проверяют, потому что очень много диверсий. И скорую помощь как захватили на ней, ехали диверсанты. В общем, обстановка тяжелая, конечно. Люди выходят на работу, люди стараются помочь друг другу. Единственное, что это для россиян, что нас не надо защищать. Нас никто тут не притеснял. Я сама по своему, ну, по паспорту, я русская, моя мама из России, из Ставрополя. Никогда в жизни никто меня не притеснял. И никого мы не звали, чтобы нас спасали. Нас не нужно спасать. Мы здесь всегда жили дружно, и никто не спрашивал, кто какой национальности. Поэтому разговоры, что тут идут спасать русских, это все неправда. Ракеты, которые летят в воздухе, это правда, мы их сами видим.
Екатерина, спасибо. Последнее, что хотелось бы, может быть, вы обратитесь к людям, которые живут в России, которым, к сожалению, не показывают реальную ситуацию, которые уверены в том, что это какая-то спасательная операция или как они ее называют. Вы можете сказать, обратиться
да,
к этим людям?
Да, конечно, конечно. Россияне, я обращаюсь к вам с Украины. Мы же братский с вами народ. По нам стреляют, нас убивают. Убивают наших сыновей, наших отцов. Убивают детей. У нас на данный момент уже погибло 16 детей на Украине. Может быть, это случайные выстрелы, я понимаю, возможно. Но, тем не менее, эти дети погибают. Это не спецоперация, это самая настоящая война. Попадают в обычные дома. В Орзеле обстреляли детский дом, оттуда детей тоже вывезли. Это все правда, это все происходит, и это происходит сейчас и здесь. Я очень вас прошу, протестуйте, потому что эта война касается всех.
Катерина,
спасибо большое, Вика, вам за это.
Спасибо вам, спасибо, я знаю, что вам там не до нас сейчас, но спасибо, что нашли время. Держитесь, украинцы. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в студии сегодня работаю я, Виктория Станкеева, и Ирина Бурмистрова из Мельбурна. Сейчас я предлагаю послушать экономический обзор о будущем энергетики без угля в Австралии от доктора Геннадия Казакевича, экономиста из университета имени Монаш.
Здравствуйте, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. Сегодня поговорим об энергетике без угля. Начнем со свежей новости. Origin Energy, одна из крупнейших энергетических компаний страны, объявила, что закроет крупнейшую в Австралии тепловую электростанцию Eraring Power, работающую на угле, в 2025 году, то есть на 7 лет раньше, чем планировалось. Электростанция находится в регионе Хантер, штата Новый Южный Уэльс. Ее генераторы мощностью 2880 мегаватт производят 20% потребности штата в электроэнергии и обеспечивают работой 400 человек. Компания объясняет это неожиданное решение быстро изменяющимся рынком электроэнергии, который делает эту электростанцию убыточной. Вместо нее будет построена батарея на 700 мегаватт, которая должна будет собирать электроэнергию из возобновляемых источников в часы ее избытка и поставлять энергию в систему в часы ее недостаточного производства. Что это означает для компании, потребителей, рабочих и окружающей среды? И прежде всего, зачем такая спешка? Мотивы компании абсолютно понятны. По мере ввода в эксплуатацию все новых мощностей по производству возобновляемой энергии, так называемых солнечных ферм, солнечных батарей на крышах домов и ветровых генераторов, эта дешевая энергия поставляется в национальную сеть. И теперь уже более дорогая энергия тепловых электростанций перестает выдерживать конкуренцию. Это особенно заметно в середине дня, когда ярко светит солнце. И несмотря на то, что большая часть электроэнергии в стране по-прежнему производится на тепловых электростанциях, их энергия вытесняется с коммерческого рынка. Современные электронные технологии позволяют оптовому рынку каждые несколько секунд обрабатывать предложение электроэнергии всеми поставщиками и сопоставлять предложенный объем с текущим совокупным спросом. Сперва энергия принимается от самого дешевого в данный момент поставщика, затем от следующего с более высокой ценой. Процесс заканчивается на последнем поставщике с еще более высокой ценой, который балансирует спрос и предложение. Его цена и становится оптовой ценой на следующие 30 минут. Однако розничные цены гораздо менее гибки, и это не значит, что потребители немедленно видят их снижение. Проблема в том, что коммерческую компанию интересует только объем энергии, которая будет закачана в сеть, и цена за мегаватт. Ясно также, что поддержание поставок энергии из возобновляемых источников менее трудоемко, и рабочим тепловых станций не гарантирована работа новой энергетики. Между тем, достаточно ли будет энергии в стране во время пиковых нагрузок? Это задача общественного консорциума, который управляет национальным оптовым рынком электроэнергии, а не отдельных компаний. Выполнение этой задачи становится все более трудным. Национальный рынок существует и функционирует, но частные компании могут принимать решения, не согласованные с общественными интересами. И независимо от национального рынка и частных компаний, правительство штатов принимает политические решения об ускоренном переходе к возобновляемой энергии без учета национальных потребностей и возможных пиковых ситуаций. И Именно это произошло в 2016 году в штате Южная Австралия. В Южной Австралии форсировали и субсидировали строительство и ввод в эксплуатацию ветряных электрогенераторов. Когда дует хороший ветер, электроэнергия с этих генераторов поступает в сеть практически бесплатно. В какой-то момент правительство решило остановить терпящие убытки единственную в штате тепловую электростанцию и отрапортовало, что теперь практически вся энергия в штате из возобновляемых источников. Но на самом деле во время пиковых нагрузок недостаток энергии в Южной Австралии компенсировался и компенсируется поставками из других штатов. И когда во время сильной жары и пиковых нагрузок отказалась система передачи энергии из Виктории в Южную Австралию, несколько сот тысяч домов и бизнесов в Южной Австралии оказались без электричества. Именно это может произойти, если не будет национальной программы по постепенному замещению грязной энергии на возобновляемую. Между тем, неделю назад частный консорциум, организованный австралийским миллиардером Майком Кеннон-Бруксом, сделал предложение по выкупу у акционеров многопрофильной энергетической компании AGL за 8 миллиардов долларов. И хотя первоначальное предложение было отклонено советом директоров компании, процесс торговли будет продолжаться. А что Кеннон Брукс хочет сделать с AGL? AGL генерирует электроэнергию, а ее розничная ветвь продает электричество и газ 4,5 миллионам австралийских потребителей. И это потребители, а не тепловые станции, основа коммерческого успеха компании. Кеннон Брукс собирается ни много ни мало, как на 5-7 лет раньше графика, позакрывать все тепловые электростанции компании, которые выбрасывают в атмосферу 8% всей австралийской эмиссии углекислого газа. Если это произойдет, то штатам Виктория и Новый Южный Уэльс придется много поработать, чтобы компенсировать закрытие источников базовой энергии строительством батарей для хранения энергии из возобновляемых источников. Придется быстро решить серьезные технологические проблемы. В настоящее время линии электропередач передают энергию в распределительные сети из небольшого количества мощных тепловых электростанций. Массовый переход на источники возобновляемой энергии потребует строительства распределенных сетей с огромных территорий, на которых будут размещены солнечные фермы и ветряные генераторы. Пока не решены многие вопросы. Кто должен этим заниматься? Частный или общественный сектор? Где строить огромные массивы солнечных и ветровых генераторов? В Виктории земли мало, и большая ее часть плодородна и используется в сельском хозяйстве. В Новом Южном Уэльсе земли много, и на западе штата она не очень плодородна. Но оттуда будет далеко и дорого тянуть новые сети электропередач. В любом случае, стоимость строительства новых сетей электропередач может превысить экономию за счет перехода на возобновляемые источники энергии. И тогда в проигрыше будут потребители. Словом, кавалерийским наскоком и без серьезного планирования и координации в масштабах национального рынка электроэнергии эту проблему не решить.
Спасибо, Геннадий. А сейчас я хочу зачитать для вас объявление, которое нам прислала член правления русского клуба Алла Хлебакова о том, что в связи с известными событиями в мире отменяется объявленное ранее мероприятие «Встреча художников и фотографов 6 марта в русском клубе». Организаторы сообщили, что откладывают ее до лучших времен. Дорогие радиослушатели, в это сложное время нам всем не хватает хороших и добрых историй. Предлагаю вам сейчас послушать интервью Симы Цискиной с Екатериной Дановой, которая в этот раз снова совершила историческое путешествие. И на этот раз по ступеням своей жизни.
Имя Екатерины Дановой широко известно не только слушателям SBS Russian, но и гораздо более широкому кругу людей, говорящих здесь по-русски. Приехав в Австралию в достаточно зрелом возрасте и без английского языка, она, тем не менее, нашла новое приложение своим творческим силам, открыв для себя историю Мельбурна и Австралии. и вслед за этим неделя за неделей, месяц за месяцем и год за годом, открывая эту историю для нас в увлекательных байках в радиоэфире и в своих книгах, которых вышло уже 12. Необычная и личная Катина история спасения из Холокоста, которая заставляет нас содрогнуться, но и преклониться перед памятью ее приемной матери. За свой неустанный труд по пропагандированию Австралии и общественную работу Екатерина Данова была в 2020 году удостоена медали Ордена Австралии. И вот в год своего 92-летия Екатерина Данова вновь издала книгу, которая в корне отличается от тех, что вышли раньше. Называется она «Ступени моей жизни», и о ней мы сегодня с ней поговорим. Кого, Катя, эта книга?
Знаете, я долго думала. У меня и дети, и знакомые часто говорили, ну, написали бы о том, что было, потому что и война прошла через жизнь, и вообще длинная жизнь, что-то случалось, написали бы. Но у меня никогда не было на это даже времени. А сейчас, как ни смешно, но пандемия меня толкнула на это. Я подумала, у меня в жизни встретилось так много хороших людей, что просто грех было их не вспомнить. И это не биография моя, а как действительно ступени жизни, какие-то определенные
этапы,
да, где мне очень помогли люди. И ничего бы не было в моей жизни, то, что имеется сегодня, если бы не эти люди. Ну и я решила, что я должна о них сказать. А фотографии мы уже подбирали. Что-то было у меня, что-то было у сыновей. Фотографий немного, конечно, но во всяком случае они напоминают о прошлом.
На самом деле я бы почти назвала это фотографическим альбомом в какой-то степени.
Он издан как альбом, он не как книжка. У меня же сын занимается младше моими
издательскими
делами. Да. Он подбирает всегда очень обложку, всегда думает о том, как и что.
Иллюстрации.
Да, иллюстрации. В этот раз он решил, что он немножечко сделает в виде альбома, потому что фотографий много, как оказалось. Но больше всего, кстати сказать, австралийских фотографий. Mm-hmm. Во-первых, я привезла с собой мало, во-вторых, как-то не занималась никогда этим. А тут оказалось, что фотографии довольно интересные.
Потому что вы тут очень много чем на протяжении этих лет в Австралии тоже занимались. Кроме того, что у вас огромная трудовая, успешная биография была в Советском Союзе, в России, но мы же знаем, и здесь ведь тоже. Ну, и общественная работа.
Ну, может быть. Но, во всяком случае, подержать в руках мне даже как-то самой тревожно было и радостно немножко, и я волновалась, и думаю, как я эти книжки только дарю близким людям, и волнуюсь, какое впечатление она произведет.
Вот вы мне подарили как раз книгу, и она производит совершенно уникальное впечатление. Я, на самом деле, ее только успела проглядеть по диагонали, еще не читала текстов, но обязательно я этим займусь и буду с интересом читать, потому что это действительно, вот как вы сказали, не только вам, но вообще памятник определенного отрезка жизни.
И я еще раз хотела сказать о бабе Кате, как мои внуки называют эту
это ваша приемную
маму, Катерину,
которая спасла вас во время войны.
Да, Колесникову. Я подумала, ну еще раз я расскажу о ней, еще фотографии несколько покажу. И это еще один будет ей памятник. Израиль ее признал праведником мира. У меня есть грамота, есть медаль, которую вручил мне посол Израиля в Москве, потому что ее уже не было в живых. Но, во всяком случае, это еще одна какая-то память.
Ну, вот эту историю для тех наших слушателей, которые, может быть, не знают, вы можете ее найти на сайте SBS. Если вы наберете в поиск Екатерина Данова «Own Story» или ее собственная история. Но давайте несколько слов о том, что случилось после войны. Где вы жили, где вы работали? Вот об этих этапах, которые отразились в этой книге.
Ну, вот, Вот я попыталась рассказать, что я случайно, в общем, стала журналистом, хотя мечтала об этом со школьных лет. Я очень хотела. И в университет я поступала с золотой медалью. Но в Ленинградский университет и в Московский университет тогда, даже через несколько лет после войны, не принимали подростков, которые были в оккупации. Хотя их вины в этом никакой не было, да.
Тем более, что вы еле уцелели.
Да. Ну вот, но поскольку она у меня была такая не совсем обычная, эта оккупация, и плюс золотая медаль, меня взяли, но не взяли на журналистику. Тогда было отделение журналистики на факультете филологическом. И я попала сначала на классическое отделение «Древняя Греция», «Древний Рим», что может быть общего с журналистикой. Потом как-то я выбилась на русский язык и литературу. А в 1953 году опять в январе шло распределение. В это время все газеты писали об убийцах в белых халатах. И моя эта еврейская анкета, нужно было в анкете писать абсолютно все, что было, она мне опять
испортила
жизнь, всю карьеру, да. И меня пихнули в Латвию на хутор, в школу преподавать второй язык. Русский язык был тогда вторым, и никого не смущало, что учитель не знает основного. И сколько бы я там была, я не знаю, но мой муж кончал институт через год после меня, и он взял направление на Крайний Север. Потому что на Крайний Север можно было уезжать вместе с женой. Угу. Вот офицеров и тех, кто на Крайний Север. И вот я попала. И там тоже. Куда бы я ни совалась, конечно, ни о какой журналистике речи не было. Во-первых, у меня не было диплома журналистского. Во-вторых, мы были в таких местах дальних, даже там, что я ездила с лекциями, с рассказами какими-то на погранзаставу, была в рабочих общежитиях и уже поняла, что журналистика для меня осталась только мечтой. И вот случилась история совершенно уникальная, ее сейчас просто долго рассказывать, я ее подробно описала в книжке. Это была моя первая главная ступень. Случайно совершенно, но я попала вот, как говорят, вот туда, куда нужно. И я стала журналисткой. Но для меня тогда сыграла роль история города Мурманска. И я поняла, что нужно прекрасно знать место, город,
в котором ты живешь.
И вот это меня спасло еще раз, помогло здесь, в Австралии. Потому что я приехала сюда в 96-м году, когда студия практически не работала, муж у меня скончался, деньги, как все знают,
обесценились
абсолютно, а младшие мои уже были тут, в Австралии. Ну, я поехала доживать, в общем, жизнь. Хотя, прощаясь, мой директор, бывший директор на студии телевидения, сказал мне: пропадешь. Без языка, без мужика, без денег пропадешь. И это пропадешь меня терзало всю дорогу. Оказалось, тут тоже так случайно. Вовсе не пропала, потому что я на завтра попала на балаклаву. Ну, куда все приходят русские? На балаклаву. А там Крым, Малахов, Севастополь, Инкерман, сама балаклава. Что такое? Отчего? Я же из Крыма и знаю хорошо эту историю войны 1853-56 года. Какое отношение Австралия? И оказалось, я захотела узнать. И меня так поразила австралийская история, история Мельбурна, что я как в Мурманске.
Закопалась.
Да, закопалась. И вот так и пошло. Так что вот это у меня второе. Я тоже на этом как-то остановилась в этой книжке. То есть какие-то вот такие узловые моменты. Я потому и назвала это ступени. Конечно, это не вся жизнь. Ну и у меня очень хорошая большая семья. Дети, внуки, уже есть правнук маленький. И поэтому я очень хотела, чтобы и они об этом узнали. Ну и чтобы я как-то и о них немножко сказала, и чтобы с благодарностью уходить из жизни.
Надо. Ну, вы еще рано, кажется.
Ну, не так мало.
И тут еще совершенно вот в этом отношении чудесные какие-то личные моменты отражены тоже. Вы же здесь встретили еще одну большую любовь в своей жизни.
Да, это я никогда не могла бы представить себе, что после 70, намного после 70 лет, я встречу Рудольфа Хайкина. Необыкновенный человек и, в общем, если учесть и возраст, и то, что мы после прожитой жизни уже, и он, и я, и у него умерла жена, и у меня умер муж. Но мы встретились, и это была большая любовь, большое счастье. И сейчас его дети – это и мои дети, взрослые его дети. Они ко мне приходят уже в этом году 5 лет, как его не стало, и мы дружим все вместе. Это много, наверное, стоит, дорогого стоит.
Ну что ж, Катя, как всегда, с вами беседовать – это огромное счастье и огромное удовольствие. Вы сказали, что эта книга продаваться не будет, вы ее будете раздавать просто своим знакомым. Мне кажется, что это очень жаль. Может быть, вы еще со временем поменяете свой настрой. Но пока что большое вам спасибо, что вы есть такая, как вы есть.
Спасибо вам большое. Без настоящих хороших людей у меня бы не сложилось здесь ничего. Я в этом совершенно точно уверена.
Спасибо Симе за это потрясающее интервью. А наша программа подходит к завершению. Я хочу обратиться сейчас к жителям Нового Южного Уэльса и штата Квинсленд. Пожалуйста, следите за обновлениями по ситуации с наводнением, потому что в список районов для эвакуации постоянно добавляются новые районы. Берегите себя и своих близких, пожалуйста.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.